подхваченные гневной силой, от которой неудержимой тяжестью налились кулаки, он вскочил на ноги и бешено ударил немца в челюсть. Это случилось так быстро, что Иван сам даже не удивился, увидев Зандлера, лежащим на бетонном полу. Поодаль, подпрыгивая, катилась его фуражка. Все еще не до конца осознав смысл происшедшего, Иван, вобрав голову в плечи и широко расставив ноги, с туго сжатыми кулаками стоял над немцем. Он ждал, что Зандлер сразу же вскочит и бросится на него. До слуха откуда-то издалека донеслись возбужденные разноязыкие восклицания. Только он не соображал уже, осуждали они или предупреждали. Эсэсман, однако, не бросился на пленного, а неторопливо, будто преодолевая боль, повернулся на бок, сел, медленно поднял с пола фуражку, несколькими щелчками сбил с нее пыль. Кажется, он не спешил вставать. Сидел, широко раскинув ноги в одном блестящем и другом нечищенном сапоге, будто безразличный ко всему, пригладил рукой волосы, надел фуражку. Только после этого поднял на взбешенного и заметно растерявшегося пленного тяжелый, угрожающий взгляд и тут же решительно рванул на ремне кожаный язычок кобуры. В голове Ивана молнией сверкнула мысль: «Все кончено». Щелкнул затвор пистолета, и немец с внезапной стремительностью вскочил на ноги. Это сразу вывело Ивана из оцепенения, и чтобы умереть недаром, он ринулся головой на врага. Ударить, однако, он не успел. Земля вдруг вздрогнула, подскочила. Внезапный громовой взрыв подбросил его, оглушил и кинул в черную пропасть. Немца и все вокруг накрыло облаком коричневой едкой пыли. Через секунду Иван почувствовал, что уже лежит на полу, а кругом что-то падает, сыплется, что-то дымно, зловонно шипит, жаром горит спина. Почему-то с опозданием рядом упал и вдребезги разлетелся кирпич. Иван огляделся. По бетонному полу беспомощно скреб знакомый с царапиной на носке сапог, в клубах пыли дергалась, пытаясь куда-то отползти, фигура врага. Иван схватил из-под бока тяжелый кусок бетона и с размаху ударил им немца в спину. Зандлер ахнул, мотнул в воздухе рукой. Этот жест напомнил Ивану о пистолете. На коленях он перевалился через эсэсмана, рванул из его полуразжатых пальцев пистолет и с бешеным стуком в груди бросился в вихревое облако пыли. Мрачная, бесприютная ночь застала беглецов в каком-то каменистом, заросшем кривым сосняком ущелье, что, постепенно суживаясь, полого подымалось вверх. Не так проворно, как прежде, Иван лез по замшелым камням, изредка останавливаясь, чтобы подождать девушку, которая из последних сил упорно продвигалась за ним. Он хотел во что бы то ни стало выбраться из этой мрачной расселины. Там, наверху, наверное, был реже мрак, который густым туманом начал заполнять ущелье. Но у него уже не хватало на это ни решимости, ни силы. Вместе с тем, очень хотелось как можно дальше отойти от города, до конца использовать этот дождливый вечер, который так кстати выдался сегодня и надежно скрыл от овчарок след беглецов. Изнемогая, Иван все выше и выше забирался в горы, ибо только там, в Альпах, можно было уйти от погони, а внизу, на дорогах, в долинах, их ждала смерть. Проклятые горы! Иван был бы благодарен им за их недоступность для немецких охранников и мотоциклов, но он уже начал и ненавидеть их за то, что они так безжалостно отнимали силы и могли, как видно, в конец измотать человека. Это совсем не то, что его последний побег из Силезии. Там легко было ночью шагать по полям и лугам, звезды в светлом небе указывали путь на родину. Они шли тогда небольшой группой. Тайно пробираясь в немецкие села и фольварки бауров, добывали кое-что из съестного, главным образом овощи, а также молоко из бидонов, подготовленных у калиток для отправки по утрам в город. Весь долгий, мучительный от бездействия день, поочередно бодрствуя, сидели, забившись где-нибудь во ржи или кустарнике. Правда, страху натерпелись и там. Целый месяц оборванные, небритые, страшные пробирались они к желанным границам родной земли. Неизвестно, как остальным, а ему очень не повезло тогда. Вырвавшись из рук эсэсовцев, он попал в руки таких же сволочей, которые с виду показались своими. Когда его везли в город, то просто не верилось, что они не шутят. Такие это были обыкновенные деревенские парни, незлобиво ругавшиеся на непонятном языке, одетые в поношенные крестьянские свитки и, кроме дробовиков, не имевшие другого оружия. Только у того, что был с белой повязкой на рукаве, висел на плече немецкий карабин. А теперь вот горы, Лахтальские Альпы, неведомый, загадочный, никогда не виданный край, и снова маленькая упрямая надежда обрести свободу. Иван очень устал. И когда начал присматриваться, где бы приютиться на ночь, сзади глухо стукнуло что-то, и по обрыву посыпались камни. Он оглянулся. Его спутница лежала на склоне и, казалось, даже не пыталась подняться. Тогда и он остановился, выпрямился, перевел дыхание. Уже смеркалось. Сверху почти неслышно моросил мелкий, как пыль, дождь. Вокруг тускло серели громады камней. Беспорядочными космами чернели вверху сосны. Отяжеленное непогодой и мраком низко осело небо. Мокрая одежда, нагреваясь при ходьбе, слегка парила и влажную спину, стоило только остановиться, сотрясала дрожь. Он видел издали темный силуэт спутницы, едва заметные движения ее головы и неподвижные, голые до локтей руки. Она не вставала. Тогда он сошел вниз, сунул за пазуху пистолет и, нагнувшись, бережно приподнял ее легкое тело. Она зашевелилась. Села, не открывая глаз, и он, постояв, с досадой подумал, что придется, видно, заночевать здесь. Иван осмотрелся. С одной стороны круто вверх поднималось нагромождение скалы камней, а с другой склон терялся внизу в сумеречной чаще леса. Оттуда полз и полз густой промозглый туман. Уже не видно было, какая там глубина, только где-то далеко, в сизой парной тишине, монотонно клокотал ручей. Терешка тронул девушку за плечо. Дескать, подожди тут, а сам двинулся дальше, всмотрелся в сумрак. В одном месте над каменистым склоном слегка нависала скала. Убежище, конечно, было не ахти какое, но от дождя защищало, а на большее рассчитывать не приходилось. Осторожно ступая по острым камням, он вернулся назад. Удивительно, куда девалась недавняя живость этой девушки. Ее смелость перед мотоциклистами. Она выглядела теперь мокрой, усталой птицей, нелепой судьбой заброшенной в это ущелье. Тяжело дыша, девушка не реагировала на прикосновение его руки, не встала на ноги, а еще больше сжалась в маленький дрожащий комочек.
«Пошли, передохнем», — сказал он. «Отдохнем, понимаешь? Ну, шлауфен, или как тебе сказать?»
На минуту она притихла, сдержала дрожь, однако продолжала сидеть, низко опустив голову. Он немного постоял, затем обеими руками подхватил ее, намереваясь перенести в укрытие. Девушка с неожиданной силой дернулась в его руках, что-то по-итальянски вскрикнула, забила ногами, и он выпустил ее. Постояв минуту, смущенный, он со злостью подумал: «Ну и черт с тобой, сиди тут, привереда этакая!» и ушел под скалу. Только теперь он почувствовал, как ослабел. Уже с закрытыми глазами натянул на затылок воротник куртки и уснул. Как всегда, мир мгновенно перестал существовать для него, уступив место сумбурному кошмару снов. Этот переход был так незаметен, что казался продолжением мучительной яви. Всякий раз ему снился один и тот же сон. Уже больше года почти каждую ночь он заново переживал муки одного дня войны. Все начиналось с вполне реальной, тягостной атмосферы беды, которую приносит с собой военный разгром. И хотя переживания потеряли свою остроту, заслонились другими, большими или малыми бедами, но во сне они с новой силой терзали его. Как обычно, вначале перед ним вставала ободранная стена украинской мазанки, на углу которой углем было выведено «Хоз Алексеева» и стрелка-указатель рядом. Надпись была примерно месячной давности, когда армия еще не наступала на Змеев в обход Харькова. Теперь же войска двигались в обратном направлении. Ночью топили в реке тягачи, не было бензина, разбрасывали по полю разобранные орудийные замки, жгли в садах штабные бумаги. На рассвете во дворе, где они приютились, после короткого совещания появился полковник, который командовал группой окруженных. Их роте было приказано прикрыть отход, и трое бойцов с молодым лейтенантом выкопали у крайней хаты узкий окоп-ровик. Это запомнилось Ивану на всю жизнь, но теперь в тревожном сне почему-то тот полковник носился по двору с планшетом в руках и ругал Голодая, черноморского матроса, ставшего командиром роты автоматчиков. Неизвестно, почему с ним, сержантом Терешкой, в окопе сидел не Абдурахманов, боец из их разбитой батареи, который почти ни слова не понимал по-русски, а флюгпункт Сребников. Вместо того, чтобы готовить к бою свой пулемет, этот доходяга немецким тесаком лихорадочно соскребает с гимнастерки свои флюгпунктовские мишени и все бурчит про себя: ни шагу назад, ни шагу назад. И вместе с тем вполне реальная картина того далекого утра, ясное весеннее небо, наискось через дорогу пролегшая синеватая прохладная тень от мазанки, под плетнем вздрагивающая крапива и также часто вздрагивающий надетый на кол кувшин. А за околицей по большаку в село идут танки. Они вот-вот должны появиться из-за угла этой мазанки, а Иван Терешко никак не может вставить в гранату запал. Изо всех сил он запихивает его пальцами, но маленький латунный цилиндрик, будто став толще, чем надо, никак не лезет в отверстие. Терешко нервничает, спешит, бьет по нему кулаком, а когда спохватывается, то видит, что в окопе он один, что все уже отошли назад. И тогда приходит понимание того, что он не слышал команды об отходе. Иван бросается грудью на бруствер, обрушивая землю, старается вылезть из окопа, но налитое непонятной тяжестью тело не слушается его, и он сползает назад, а танки уже рядом. Вспугнутая их грохотом, из огородов в воздух взмывает огромная в полнеба стая воробьев. В стремительном полете она дружно сворачивает в одну сторону, потом вся вместе в другую, и тотчас из-за хаты, взрыхлив на повороте землю, высовывается первый танк. Иван понимает, что убежать не удастся, бессильно размахивается и бросает на дорогу гранату. Она почему-то не взрывается, а подскакивает и шипит, и танк вот-вот объедет ее. В это время из танка замечают окоп под стеной, танк сворачивает, и тогда невыразимый ужас пронизывает Терешку. Это 34-ка! На секунду Иван теряет самообладание от страха. Что он натворил? Он бросается назад, и тут почти натыкается лицом на широкий ножевой штык, занесенный над ним. Немец делает короткий выпад, и штык мягко и неслышно, будто в чужую, вонзается в его грудь. Иван знает, что это конец, что он убит, и захлебывается от отчаяния, хотя боли почему-то не чувствует. Обычно в этот момент он в страхе просыпается, но сейчас сознание его действует как бы отдельно, где-то в стороне. Оно ободряет, давая знать, что это еще не все, что впереди еще плен, побеги, и потому он не может погибнуть, даже будучи проткнут штыком. Сновидения путаются, меняются, и вот он уже оказывается в деревне, в своих терешках, на древней земле Кривичей, и будто все это происходит еще до войны, даже до его призыва в армию. По прибитой овечьими копытами улице Иван бежит к колхозному амбару, куда, он знает это, пригнали со связанными руками Голодая и с ним еще нескольких знакомых гефтлингов. Сердце у Ивана разрывается от обиды, от напряжения. Кажется, он опоздает и не докажет людям, что нельзя срывать злость на пленных, что плен — не проступок их, а несчастье, что они не сдались в плен, их взяли, а некоторых даже сдали, предали, было и такое. Но он не добегает до амбара. Босые ноги его увязают в грязи, он едва переставляет их, немеют руки, все тело. Он бежит, как в воде, медленно и трудно. Выбирая дорогу, сворачивает к изгороди и вдруг видит на ней чьи-то голенастые босые ноги. Он вскидывает голову, на верхней жерди сидит незнакомка, девушка с черными, высоко вскинутыми бровями, в белоснежном, сверкающем на солнце платье. Она лучисто улыбается ему черными, как созревшие сливы, глазами и говорит: «Чао, Иван!» И он останавливается, вдруг забыв о голодае, обо всем на свете. Он рад, счастлив, смущен встречей с ней. Она вдруг кажется ему давно знакомой, близкой, такой, что всю жизнь подсознательно жила в его мечтах. Сияя от радости, он подступает к изгороди, к девушке, но тут же, взглянув на себя, спохватывается. Ведь он прибежал с поля, от трактора. На нем старые залатанные на коленях штаны, выленившая на плечах рубашка и запачканные мазутом руки. Смущенный, он останавливается, мрачнеет. Она тоже сгоняет со своего необыкновенно солнечного лица светлую улыбку. Внезапно меркнет яркая белизна ее платья, и постепенно девушка исчезает, как привидение. Тогда он бросается к изгороди, хватается за жерди, за переплетенные лозой колья, но тут перед ним возникает его мать. Положив на верхнюю жердь руки, она стоит по ту сторону изгороди в картофельной ботве и скорбно говорит: «Фашистка она, сынок! Хлопцев твоих немцам выдала». «Где она? Где?» — хочется закричать ему, но он не может этого сделать, так как у него на шее веревка, черный шелковый шнурок, на котором под барабанный бой вешали заключенных в лагере. Веревка захлестывается, натягивается. Другой конец ее, как поводок, тянется за недобитой им в распадке овчаркой. Овчарка сильно дергает поводок. Иван падает, хочет закричать, но у него нет голоса. И тут от какого-то внутреннего толчка он просыпается. «Ха-ха-ха!» — раздается над ним звонкий девичий смех. Он вскидывает голову, ощупывает шею, широко раскрывает заспанные глаза, и первое, что видит перед собой, — это яркую, бездонную голубизну неба и белозубую девушку с веселой улыбкой. «Конец, Шляуфен! Марш-марш надо!» Сразу же тело его, будто под током, содрогнулось от холода. Еще не избавившись от мучительных сновидений, он промолчал, с трудом переключаясь в реальный, со всеми его заботами мир, взглянул на девушку, не разделяя ее веселости. А она, опершись на руку, сидела рядом и грызла стебелек травы, которым, видимо, пощекотала его. От вчерашней ее апатичности и изнеможения, казалось, не осталось и следа.
«Марш, говоришь? Ну, поглядим».
«Глядим, глядим», — согласилась она с лукавыми смешинками в глазах, всматриваясь в его лицо. А он, еще раз передернув плечами, быстро вскочил, часто замахал руками, начал выбрасывать в стороны ноги и приседать, испытанный солдатский прием, если хочешь согреться. Она сначала удивилась, высоко вскинула широкие дуги брови, потом вдруг засмеялась коротко, но так громко, что он испуганно шикнул: «Тише ты!» Она спохватилась, зажала ладонью рот и оглянулась. В ее глазах все еще прыгали неугомонные озорные чертики. Иван строго, с укором посмотрел на нее, потом вслушался, чувствуя, как одубевшее от холода тело понемногу наливалось теплом. Она вновь беззаботно насмешливо прыснула.
«То гимнастик?»
«Ну, гимнастика. А что, лучше мерзнуть?»
Он был озабочен и вовсе не склонен к шуткам. Она, видимо, поняла это и стала серьезнее, нервно подернула узенькими худыми плечиками под влажной со вчерашнего дня курткой, вздохнула и с любопытством взглянула на него снизу. По старой воинской привычке он прежде всего осмотрелся и понял, что действительно проспал, что давно уже рассвело. Солнце, правда, еще не выкатилось из-за гор, но безоблачное небо, казалось, звенело от утренней яркой голубизны. Всеми цветами радуги сияла противоположная, освещенная сторона ущелья. Серые скалы, сосны, широкие крутые расселины и высоченные утесы. Эта же сторона дымчатой серой массой терпеливо дремала, еще не распрощавшись с сумраком ночи.
«Горы хорошо!»
— увидев, что он всматривается в окружающее, сказала она.
«Как это эстетико!»
Стукнув своими колодками, она вскочила с камня, на котором сидела, и тоже выбежала из-под скалы, любуясь обилием солнца на противоположной стороне ущелья. Иван, однако, был безразличен к природе. Как и каждое утро в плену, вместе с пробуждением, все его существо, каждую частицу тела охватило мучительное чувство пустоты, обычный, знакомый до мелочей приступ голода. Есть было нечего и теперь. Где в этих проклятых горах добыть еду, он не знал, и в то же время совершенно отчетливо сознавал, что голодные они далеко не уйдут. Постояв немного, он проглотил слюну и, равнодушный к тому, что занимало ее, спросил: «Ты куда пойдешь?» Она, не поняв, подняла брови.
«Марш, марш, куда?»
Казалось, начиная раздражаться, повторил он и махнул в разных направлениях.
«Туда или туда? Куда бежала?»
«О, Остфронт, Русфронт бежали!»
Он удивленно взглянул на нее.
«Си-си!»
— подтвердила она, видя его недоверие. Примечание. «Си-си» в переводе «да-да».
«Синьорина хорошо тедески, пуф-пуф!»
Примечание. Тедески в переводе с немецкого — немцев.
«Вот это здорово!»
Ее наивность уже с утра начинала злить его. Иван, нахмурившись, глядел в это подвижное и чересчур, по его мнению, красивое лицо. Не шутит ли она? Но она, по-видимому, не шутила, вполне серьезно высказала свое намерение.